Материнский инстинкт. Авторская программа Натальи Миловановой.
Здравствуйте. Сегодня вы услышите печальную историю про мальчика, который не ел манную кашу. Что только не делали родители, чтобы заставить его есть, но ничего не помогало. В 8 лет мальчик бросил школу. В 24 сдал экзамены в аспирантуру, но учиться не стал. С грехом пополам защитил кандидатскую диссертацию, попал в дурную компанию кандидатов и докторов наук. Сейчас Игорьку 84 года, он плохо видит, жалуется на сердце, на него жалко смотреть. А жизнь у мальчика не сложилась, потому что в детстве он не ел манную кашу. И сегодня материнский инстинкт, никоим образом не претендуя на славу Геннадия Хазанова, подскажет, какая каша самая полезная для малыша. А также мы поговорим о том, почему дети ленятся и что с этим делать.
Витамины и калории.
И моя первая собеседница – диетолог Виктория Федорова. Виктория, здравствуйте.
Добрый день, Наталья.
И сегодня мы с вами будем говорить о каше. Какое же блюдо кашей называют? И как часто следует каше включать в рацион ребенка?
Каша – это блюдо, состоящее из разваренных в воде или в молоке зерен различных круп, ну, иногда с различными добавками, такими как соль, сахар, приправы, специи, мед и так далее. Различные каши следует включать в рацион ребенка, в принципе, каждый день, предпочтительнее на завтрак или обед. Тут еще, конечно, имеет большое значение возраст ребенка, потому что если мы говорим о возрасте до года, когда каша является первым прикормом ребенка, состав каш, его разнообразие очень сильно ограничено, то есть это в основном гречневая крупа, рисовая, овсяная. Ну, сначала гомогенные, да, дают деткам кашки, потом можно уже там различные сочетания каш, мультизлаковая, например, добавлять туда различные фрукты, овощи. Но в любом случае это буквально вот 3-4 вида каш, которые рекомендованы детям до года.
Ну и, как правило, они продаются в магазине, сами родители их не готовят, да, я так понимаю?
Как правило, да, это на самом деле достаточно проблематично. Тут, конечно, тоже существуют и среди мам, и среди там диетологов, консультантов по питанию различные мнения о том, насколько полезны вот эти детские молочные смеси, детские пюре готовые, да, промышленного приготовления, каши вот эти разводные, насколько они полезны и качественны. Но в любом случае, я думаю, что это все-таки лучший вариант, чем готовить самостоятельно, потому что для первого прикорма ребеночка очень маленького, там 6-7-8-месячного, очень сложно будет сделать кашу такой жидкости и такой однородности, чтобы ему было легко ее глотать. Поэтому все-таки да, это в основном покупные каши, готовые, которые вот разводятся или водой, или там детской смесью молочной, в зависимости от того, что ребенок употребляет. Если говорить о возрасте уже так после года-двух дошкольного и также школьного возраста, то здесь, конечно, уже ассортимент круп, которые можно предложить ребенку, гораздо шире, в том числе и способ их приготовления, и то, что можно добавлять в кашу. Это будет практически как у взрослых людей.
Виктория, что обычно имеется в виду, когда речь заходит о полезности той или иной каши? Вот чем эта польза определяется? Это количество калорий или какие-то витамины или другие микроэлементы? Вот в этом давайте поможем. Можем нашим родителям разобраться.
Ну, разновидность каш очень велика на самом деле. В каждой крупе содержится определенный состав витаминов и минералов. Состав этот отличается. Поэтому нельзя сказать, конечно, что все каши одинаково полезны. Также в любой крупе содержатся пищевые волокна, которые положительно влияют на процессы пищеварения. Они очищают кишечник, организм от токсинов, вредных веществ. То есть служат некой такой щеткой, которая вычищает желудочно кишечный тракт. Любая каша, любая крупа состоит из медленных углеводов, которые насыщают организм необходимой энергией и не превращаются в жировые отложения, что, в общем-то, для детей тоже может быть актуально, потому что, на самом деле, диагноз ожирения, к сожалению, в настоящее время очень сильно помолодел, и я знаю, что детки тоже этим страдают школьного возраста и даже дошкольного.
Или, по крайней мере, уже в этом возрасте закладывается склонность к ожирению, да, если еще не страдают ожирением, то может
закладываться склонность. Да, такое тоже присутствует, в том числе и генетическая предрасположенность, то есть зависит от того, родители, какое здоровье имеют, это все, в общем-то, закладывается на самом деле, в том числе и на генном уровне. Ну и, конечно, культура питания, которая присутствует в семье. Кроме того, в любых крупах есть белок растительный, который полезен для формирования мышечной массы. Как я уже сказала, любая каша богата витаминами и микроэлементами, поэтому выделить какую-то самую полезную кашу нельзя. Каждая крупа отличается только составом этих витаминов и микроэлементов.
То есть в каждой каше что-то есть свое полезное. И тем не менее, существует такой рейтинг, что ли, каш, вот по мнению диетологов, в пятерку или в семерку самых полезных круп, ну, возьмем для детского организма, какие входят?
Да, есть, конечно же, такой рейтинг.
Все-таки предпочтения какие можно отдать, да?
Да. Я сейчас перечислю несколько круп, которые диетологи рекомендуют для детского питания. Не могу сказать, что я буду перечислять именно по степени полезности, потому что, как я уже сказала, разный витаминный и минеральный состав у этих круп, поэтому полезность в чем-то в одном, в чем-то в другом.
Все зависит, наверное, от того, что нужно конкретному ребенку.
Ну, я думаю, что это, в принципе, все необходимо. Сейчас вот я просто перечислю крупы, которые приносят больше пользы. Прежде всего, это, конечно, овсяная крупа. Производится из овса, который подвергают различным видам обработки. Полезные свойства этой каши определяются интенсивностью помола. Поэтому здоровый рацион ребенка рекомендуют включать не овсяные хлопья, вот эти всякие быстрого приготовления, а именно геркулес, который требует варки. И, соответственно, где степень механической обработки овса минимальная.
Виктория, получается так, что те самые кашки, которые в пакетиках и с добавлением там малинки, клубнички и всего прочего быстрого приготовления, они абсолютно бесполезны, может быть, даже вредны для детского организма.
Да, именно так. Потому что
это пустая еда тогда, да?
Да, ну, одно дело еще, когда, допустим, просто сама крупа, скажем так, мелкого помола, которая требует варки, допустим, там в течение 5 минут, там просто меньшее количество питательных веществ и клетчатки. А вот эти каши, вот хлопья на завтрак, которые дети любят, которые просто вот там молоком заливаются, да. Или, например, в пакетиках, где уже какие-то фрукты добавлены, сухое молоко и тому подобное, которое вот просто разводится горячей водой, и там же уже там и сладкая она, и фрукты какие-то,
готовые,
да, это совершенно неполезный продукт, потому что там в любом случае содержится и сахар, который является не особенно полезным, и различные консерванты, красители, ароматизаторы.
То есть речь идет уже не столько о пользе, сколько о вреде.
Да,
таких.
Я бы даже сказала, что
так. Просто не нужно, особенно детям.
Ну, также вот еще про овсянку хочу сказать, какими микроэлементами она богата. Это витамины С, А, П, П, Е, комплекс витаминов В, что очень важен для развития и роста ребенка. Микроэлементы, такие как магний, фосфор, фтор, калий, кальций, тоже очень важно для формирования костной системы ребеночка. Никель, другие важные минералы, также биотин, пектины. В общем, эта каша очень богата по своему химическому составу, и основная ее ценность также в том, что в ней обилие клетчатки. Именно вот малообработанная крупа обладает большим количеством клетчатки, которая очищает наш кишечник и налаживает процесс пищеварения.
А не тяжело тогда это на детский желудок, вот это большое количество клетчатки?
Нет, вы знаете, на самом деле овсянка является кашей, рекомендованной даже для первого прикорма. Естественно, там она больше обработана и меньше содержит этой клетчатки, грубых волокон. Но в то же время можно там с 2 лет овсяную кашу более крупного помола, и вполне способен желудок ребенка это все переварить и обработать.
Напомню, у нас в студии диетолог Виктория Федорова, и мы продолжаем говорить о пользе разных круп, каш, которые стоит включать в рацион деток.
Далее тоже считается лидером по пищевой ценности гречневая крупа. Ее отличительная особенность – минимальное содержание калорий. То есть если существует такая проблема, как лишний вес у ребенка или даже ожирение, то эта крупа очень даже рекомендована для диетического питания, когда есть ограничение какое-то в потребляемых калориях у ребенка, такое тоже встречается. Также эта каша может быть заменителем мяса, потому что доля растительного белка достигает 18%. 60%. Продукт богат калием, кальцием, железом, магнием, фосфором. Эти микроэлементы очень важны для системы кроветворения и для работы сердца. Поэтому гречневая каша рекомендована также деткам и для первого перекорма. Эта крупа обладает минимальным гликемическим индексом. Она не повышает уровень сахара в крови, что может быть актуально для деток, которые страдают диабетом либо повышенным весом. Далее еще один полезный продукт – это рис. Ценность рисовой крупы очень хорошо известна в Китае, Индии и других странах Восточной Азии, где она является важнейшей составляющей рациона. У нас рис воспринимается немножко иначе. Ну, уже тоже все умные, грамотные читают и в интернете информацию, да, о правильном питании и так далее. И поэтому к рису немножко отношение изменилось. Дело в том, что мы употребляем совсем иные сорта риса, нежели в тех странах, где, собственно, зародилась эта культура.
Наверное, у нас теперь рис отходит на задний план, да, в нем меньше ценности получается, именно в том рисе, который мы привыкли.
Ну, который привыкли, да, то есть белый, это вот белый, рис, да? Очищенный, шлифованный, пропаренный, там круглый и тому подобное.
А какой же рис лучше нашим деткам предлагать, чтобы он вот как раз третье место занял в рейтинге ценностей?
Ну, это прежде всего бурый, нешлифованный рис, дикий, красный.
А вот на вкус детям они пойдут? Или все-таки это лучше взрослым?
Я бы рекомендовала нешлифованный рис все-таки деткам постарше. То есть не первого года жизни, там, может быть, даже не второго, а чуть постарше, вот дошкольного, школьного возраста. Потому что, конечно, он отличается от шлифованного риса. Шлифованный он более мягенький, его можно разварить.
А все-таки кашка рисовая со сливочным маслом, с топленым молочком. Ну, не знаю, во всяком случае, вкусна. Насколько полезна?
Ну, полезность, конечно же, снижается от такой каши, но это не говорит о том, что совсем ее нельзя употреблять. В принципе, детки это очень любят.
То есть, ну, не нужно
в детских
часто,
садиках.
Да?
То есть я не могу сказать, что какую-то крупу однозначно следует исключить, что она однозначно вредна.
То есть однозначно следует исключить кашки быстрого приготовления. Это однозначно.
Да, быстрого, да.
Любые.
Уже с какими-то добавками
они
особенно.
Могут быть хоть даже та же самая овсянка, хоть гречка, хоть рис, если она быстрого приготовления, она вредна.
Да.
Уже готова.
Да, это безусловно.
Там консерванты и все прочее.
А другие крупы, да, вполне можно употреблять в пищу и деткам в том числе. И, конечно, опять-таки, исходя из возраста, белый шлифованный рис, да, вы совершенно верно отметили, что молочная рисовая каша гораздо вкуснее, и, собственно, она готовится только вот из белого риса. И деткам проще кушать такую кашу, потому что бурый рис дикий, не шлифованный, он более плотный, более твердый, то есть там уже нужно хорошенечко его пережевывать. Это рекомендуется уже деткам постарше, дошкольного, школьного возраста. Но бурый рис, тем не менее, обладает высочайшей эффективностью в вопросе очищения организма от шлаков, токсинов, очищения ЖКТ. Бурый рис, опять-таки, хорош тем, что он содержит меньше калорий, меньше легко доступных углеводов. Это углеводы, которые медленно усваиваются организмом и не приводят к ожирению, к жировым отложениям.
Ну да, если раньше эта проблема не стояла у деток, они очень много двигались, и калорийность, в общем-то, в последнюю очередь волновала родителей. Вернее, она волновала родителей в том смысле, что, наоборот, питания было недостаточно, и калорийность нужна была, а дети сжигали эти калории.
Да.
То сейчас уже калорийность той или иной крупы вызывает сомнения в детском питании, я так понимаю, да? Потому что дети малоподвижны, дети не сжигают это количество калорий, которые могут получать.
Да, в том
получать.
Числе. Но, как я уже сказала, здесь и генетическая предрасположенность, и некоторые болезни, которые раньше встречались только у людей пожилого возраста, такие как сахарный диабет, сейчас уже значительно помолодели, в том числе, к сожалению, и детки школьного возраста страдают такими заболеваниями. И совершенно изменился у нас, да, как вы правильно заметили, и образ жизни, в том числе и питание изменилось. Сейчас очень большой упор делается на продуктах, содержащих быстрые углеводы, обилие сладкого, мучного, фастфуд, жареной пищи, жирной. Поэтому сейчас для питания деток на самом деле актуальны вопросы калорийности тех или иных продуктов, в том числе и каш. И поэтому бурый рис здесь, конечно же, выигрывает по сравнению с белым и шлифованным.
Вот это могут взять на заметку мамы, чьи девочки уже задумываются о том, как они выглядят, да, пытаются за фигурой своей следить. Мамы могут им посоветовать, этим школьницам, да, вот такой бурый
рис. Конечно,
да,
бурый рис, который очень разнообразный, интересно, можно готовить, и тоже свою изюминку он имеет, безусловно.
Виктория, и дальше?
Дальше я хотела бы остановиться на такой каше, как перловая. Сегодня перловка воспринимается кашей какой-то казённой, армейской,
да,
бюджетной.
Мы назвали кирзо.
Да, да, да.
И она, кажется, очень полезна.
Да, на самом деле эта крупа обладает массой полезных свойств. Она содержит белок, богата калием, фосфором. В ней есть и клетчатка, которая важна для правильной работы кишечника. Проблема современной перловки на самом деле в том, что ее разучились готовить. Из-за этого древний злак, который употребляли на всех континентах, оказался, к сожалению, у нас в задворках кулинарии. А тем не менее, очень важно то, что в ней содержатся аминокислоты. Очень богатые витаминно-минеральные комплексы, это кальций, железо, медь, селен, йод. Очень важные на самом деле для подрастающего организма микроэлементы. Также каша перловая укрепляет сосуды, способствует избавлению от герпеса, нормализует работу желудочно-кишечного тракта.
Кто бы мог подумать, что она такая полезная.
Да, на самом деле у перловки уникальные свойства. Вот антиоксидантами она обладает и противомикробными свойствами. Вот в этом ее главная уникальность. Далее рекомендую также диетологи пшённую кашу. В первую очередь она влияет на обменные процессы организма.
Надо сказать, что она еще и вкусная. А если еще с тыквой вот сейчас вы с ней приготовить, то вообще, наверное, цены ей нет.
Да, пшённая каша с тыквой действительно как нельзя лучше сочетается. Кроме того, тоже очень важный момент именно в пшённой каше, то, что она богата витамином D. А это, как известно, наиважнейший витамин для детского организма. Дефицит витамина D может привести к рахиту и проблемам серьезным с опорно-двигательным аппаратом детей. Поэтому витамин D даже вот очень многие педиатры деткам назначают растущим, особенно дошкольного возраста, когда активный рост идет.
Особенно, когда нет солнышка, да, поэтому пшённую кашу можно зимой есть с удовольствием и пополнять запасы
Безусловно,
витамина D.
Также пшённая каша крайне необходима в рационе деток, страдающих желудочно-кишечными расстройствами.
А сейчас очень многие детки страдают.
Да, тоже, да, да, к сожалению. Также в ней рекордное количество калия, а также витамины А, В1, В2, В5 и ПП, натуральная клетчатка и несколько видов аминокислот. В общем-то, тоже очень-очень богатая по своему витаминно-минеральному составу крупа.
Напомню, с диетологом Викторией Федоровой мы говорили о пользе каш для детского организма. Продолжение в следующем выпуске.
Материнский инстинкт.
11:40 на часах в студии. У микрофона по-прежнему автор и ведущая передачи для родителей Наталья Милованова. Говорят, что лень хуже собаки на сене. И работать толком не дает, и бездельничать со вкусом мешает. О том, что такое лень, откуда она берется и как ее победить, мы сейчас и поговорим.
Ас и буки родительской науки.
И у нас в студии наш постоянный эксперт, практикующий семейный психолог Екатерина Трофимова. Екатерина, здравствуйте.
Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, радиослушатели.
Вот, Екатерина, обычно под ленью родители понимают отсутствие у ребенка желания трудиться, начиная от помощи по дому, заканчивая нежеланием учиться, да? И они однозначно считают, что лень – это отрицательная черта характера, с которой нужно бороться всеми возможными способами. А что такое лень с точки зрения психологии?
С точки зрения психологии лень – это отсутствие мотивации. Тут возникает целый спектр причин, по которым мотивация может отсутствовать. Начиная с того, что банально ребенку не хватает отдыха, он не высыпается, устает, продолжая тем, что, вероятно, его день не распланирован таким образом, чтобы он все успевал и у него все получалось. Следующим моментом, очень важным, который следовало бы отметить, является неуспешность его в том деле, в котором отсутствует мотивация. То есть у него не получается чтение, или крючки не выходят, или циферки не складываются. Ну и, конечно, очень важным таким аспектом отсутствия мотивации является отсутствие целей и задач. То есть ребенок не понимает, зачем ему это, для чего ему это. Ему просто хочется играть, ему просто хочется получать удовольствие. И совершенно непонятно, зачем нужно напрягаться, ведь можно просто хорошо проводить время.
То есть получается, что лень – это не заболевание, не нездоровое какое-то состояние, не отрицательная черта характера или свойства ребенка, а просто сигнал о какой-то проблеме, конфликт между желанием ничего не делать, mm-hmm. или между желанием что-то делать, что ему хочется, и долгом делать то, что ему не хочется делать. Вот конфликт такой внутренний. Да?
Я бы сказала, что это может быть конфликтом, а может быть и таким выбором бессознательным, потому что в нашем организме, в нашей психике нет никаких лишних вещей, предметов, таких аппендикс нашей психической реальности. То есть лень тоже
удалить
для чего-то нужна.
Болезненно невозможно.
Да, и мы с вами говорили как-то об этапах развития ребенка сообразно тому, от чего он получает удовольствие. То есть вообще жизнь нас учит тому, что иди туда, где тебе хорошо, где тебе нравится, где ты чувствуешь, что ты успешен, и будет тебе успех, счастье и все хорошее. Поэтому лень в каком-то смысле направляет нас от той области, в которой мы, может быть, не столь талантливы, в той область, в которой мы можем развиваться, в которой мы можем заниматься самовыражением, личностным ростом, чувствовать себя востребованными. Поэтому лень, она помогает и направляет. Но в то же самое время, если мы говорили о том, что есть какие-то вещи, от которых мы получаем удовольствие безусловные, да, ну там, например, еда, питье, объятия.
Нам никогда не лень есть, да, что-нибудь вкусное.
Никогда не лень есть, и кашу в том числе, да. А вот есть виды мотивации, которые формируются при помощи усилий воли. И иногда лень – это еще и несформированность эмоционально-волевой сферы. То есть ребенка нужно научить получать удовольствие, ну, например, от учебной деятельности, да? Потому что первое соприкосновение с учебной деятельностью может вызывать отторжение. Это сложно, нужно сидеть, не вставать, соответствовать каким-то правилам. Но при помощи родителей или при помощи педагогов можно перевести ребенка на следующий этап, когда я уже сижу, напрягаюсь, но потом я получаю колоссальное удовлетворение от того, что я понимаю, что я хороший, у меня получается. Может быть, даже я лучше делаю что-то, чем остальные ребята. И, может быть, если я буду заниматься этим дальше, я буду делать это лучше всех. И вот эта мотивация, эта самая цель, о которой мы говорили, начинает уже вести за собой, начинает превращать какое-либо дело в удовольствие.
То есть получается, что лень сродни страху в том смысле, что, говорим, страх – это плохо, когда ребенка страхи одолевают, но, с другой стороны, страх как-то и предостерегает его. Это и хорошо. Точно так же лень. Лень может быть и во вред,
да.
Может быть, и во благо. Да,
да,
говорят,
да,
вот как... что двигатель прогресса лень.
Конечно.
И... ленивые люди изобрели все, что нам помогает избавиться от физического, скучного, нудного, однообразного труда.
Ну да, вот, например, в наши дни сейчас я сталкиваюсь с тем, что 11-классники ленятся учить те предметы, которые мне нужно сдавать по ЕГЭ. Да? Соответственно, это не лень, это... это некий даже конструктивный подход. Да? С одной стороны, мы, родители, понимаем, что и химия, и физика нужны, если даже ребенок их не сдает для общего развития. С другой стороны, времени мало, есть конкретные цели и результаты. И ребенок внутри себя, он чувствует, что он лучше потратит это время на подготовку к основным предметам, чем он потратит это на какие-то предметы, которые не внесут никакого вклада в дальнейшее его развитие, в его будущее.
И может быть, очень хорошо, что ленивый мальчик 8 лет бросил школу, потому что он не хотел еще 10 лет в школе учиться, а в 24 года поступил в аспирантуру уже, да, и попал в дурную компанию профессоров и докторов наук, да?
Кстати, тоже вот. Ленивые люди не любят ручной труд, больше любят интеллектуальный труд.
Может быть, так и наши современные 11-классники не хотят учить то, что они считают им не нужно, и дай бог, чтобы они попали в такую дурную компанию докторов наук и кандидатов.
Конечно, и вот здесь вот, кстати, это вопрос очень дискуссионный. Ко мне часто приходят родители, родители говорят, у меня ленивый ребенок. Я говорю, почему вы так решили? Вот все лето я договорился там, с учителем английского, учителем русского, учителем математики. Каждый день по 3 урока утром, да, и еще домашние задания вечером. Она не хочет эти задания выполнять. Правильно делает ваш ребенок, потому что он понимает, что отдых не менее важен.
Когда вы в отпуске, давайте сделайте еще вот это. В общем, крупу переберите, прежде чем на бал пойдете, да, отделите зерна от плевел, разотрите в муку, испеките пироги и все прочее. Да?
Да,
то
да.
есть есть время трудиться, есть время отдыхать. Здесь. Я так думаю, виноваты сами родители. Мы подталкиваем детей к такому протесту, да? Мы их настолько загружаем иногда, что им уже ничто не интересно и не хочется ничего делать, даже то, что могло бы быть интересно.
Конечно.
Не остается времени на это, да?
Конечно, вот. И поэтому можно поговорить о вредных советах для родителей, как воспитать лентяя.
Да, да, давайте может... сначала воспитаем лентяя, а потом подумаем,
а потом перевоспитаем
как
его, да, потому что...
Может быть,
себя узнаете в этом. Ну, правило номер один. Каждый ребенок рождается рождается уже лентяем.
Ну, почти как Григорий Остер. Вредные советы.
Да, вредные советы, да.
От психолога.
Только для родителей. Остер давал детям вредные советы, мы даем вредные советы родителям. Знаете, у меня была одна совершенно замечательная, успешная женщина как-то в гостях, и она рассказывала о том, что мама ее с детства твердила, что она ленивая. Очень ленивая, очень ленивая. И как бы, чтобы подтверждать вот этот тезис, она использовала все. Она, например, открывала гороскоп, и на 10 страницах она находила одно слово «ленивая». Говорила, вот видишь, ленивая.
Даже в гороскопе, даже звёзды тебе говорят.
Она говорила, мама, мама, ну вот тут же написано, что я талантливая. Смотри сюда, куда мать показывает, ленивая. Естественно, это внушение может сработать как за, так и против. Да, вот,
постель сегодня не убрала,
да.
Пол не подмела, посуду за собой
ленивая,
не помыла.
Ленивая,
да. Ну, что за ребенок?
Вот
да?
Какой-то протестный ребенок, он может, вопреки матери, назло и пытаться доказывать, что он не ленивый. И, конечно, приобретет, скорее всего, невроз, но будет при этом успешен. А какой-то ребенок может сказать, ну да, ленивая, я принимаю себя ленивой.
Ему будет лень даже сопротивляться.
Ему будет даже лень сопротивляться, поэтому никогда не нужно так делать.
Может, он свою нервную систему
сохранит таким образом. И всегда нужно подчеркивать, что какой ты у меня молодец, как ты хорошо все делаешь. Вот именно хвалить за действия, подчеркивать...
Да, вот за действия. Мы очень часто говорим хвалить. Часто бывает, что мы хвалим попусту.
Да.
А когда ребенок выходит из семьи, и там его вдруг за это не хвалят, для него это стресс. Как же так? Я самый лучший, я самый талантливый, самый такой любимый, и вдруг меня никто больше не хвалит. Это тоже когнитивный диссонанс происходит, да?
Да.
Вот, поэтому хвалить нужно, но за дело. За, пусть за маленькое дело, и каждый раз это маленькое дело должно немножко прирастать еще чем-то,
да,
тогда
хвалим. Да, 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 и вот конкретно за действие, как быстро, как хорошо, как аккуратно ты сделал, как мне нравится. То есть вот эти вещи, они побуждают продолжать дальше в том же духе, и лучше, и больше.
Следующий вредный совет.
Послушание. Добивайтесь послушания от ребенка немедленно. Требуйте, чтобы как только вы вошли в комнату и сказали, убери игрушки, он тотчас вставал и делал это. Ведь если он не будет вас слушаться, то что будет завтра? Завтра он забьет игрушками просто все комнаты вашего дома, вам негде будет пройти, вы будете спотыкаться об игрушке. А что будет послезавтра? Даже
а что будет, когда он вырастет? А 84 года,
что будет с этим ребенком? Конечно же, дорогие родители, так делать не нужно. Рекомендуется войти в комнату, и если вы видите, что ребенок уже играл достаточно долго, так как вы договорились, и время вышло, то лучше предоставить ему 10 минут для того, чтобы он настроился, подготовился морально к тому, что ему придется лишиться этого любимого занятия. И через какое-то время, когда вы войдете, вы увидите, что он вздыхает, сопит, но начинает уже потихонечку перетаскивать игрушки из одного конца комнаты в другой. То есть дайте ему время и договаривайтесь, просите, но ни в коем случае не давите и не заставляйте.
И главное, сделать это системой, а не так. Сегодня ладно, разозлилась, убрала за него, жди завтра
вот
такого же протеста, и завтра уберешь за него, и послезавтра, а потом действительно дом превратится в свалку какую-то. Да?
Конечно,
это вероятно.
Да,
то есть
да,
во всем
да.
нужна система, терпение и постепенность. Да.
Да. А следующий способ – это наказание.
Вредный совет или воспитать ленивого ребенка.
Наказывайте ребенка. Наказывайте, ведь если вы его не будете постоянно наказывать, то до него не дойдет. Как говорят многие родители, вот говорю спокойно, не понимают, начинаю кричать и начинают все делать. Но что это такое? Вот я и кричу поэтому постоянно.
А если еще поставлю в угол или возьму ремень, то сразу воспитаю трудолюбивого и послушного ребенка.
Ну а самый лучший совет вот сейчас, да, самый вредный совет, вреднейший. Отберите у него компьютер, отберите у него все гаджеты, запретите ему гулять на улице, и вы увидите, как хорошо начнет вести себя ваш ребенок. Нет, дорогие родители, не слушайте этот совет, никогда в жизни не делайте этого, потому что если вы просто будете наказывать, если вы будете отбирать, не предлагая взамен совместных каких-то мероприятий, бесед, прогулок, игр, то ваш ребенок будет просто злиться, обижаться на вас, он замкнется, и он будет искать способ как-то обходить ваши запреты, и иногда эти способы будут хуже.
Трудолюбие от этого он не станет
сами.
Однозначно.
Да, нет, будет лентяем, безусловно. Следующий вреднейший совет – это не считайтесь капризами ребенка. Капризничает, плачет, вредничает. Каковы причины этих капризов? конечно же, любой родитель скажет, что никаких причин на то нет. Он просто выделывается, он просто издевается надо мной, он просто играет на моих нервах, как на струнах. Поэтому нужно кричать, ничего выяснять не нужно, наказать, и тогда он перестанет вредничать. Дорогие родители, то, что нужно сделать в этой ситуации, это уже полезный совет, это поговорить с ребенком, попытаться разобраться в причинах его вредности, в причинах его капризов.
И в причинах его лени. Ведь лень, как оказывается, вот психологи опять же где-то выяснили, бывает мыслительная, бывает физическая, бывает эмоциональная, бывает творческая, бывает патологическая, бывает даже философская. И лень как результат несовпадения желаний и возможностей. Угу. Поэтому здесь, наверное, надо разобраться, какая лень у ребенка и от чего она возникает,
конечно,
прежде чем с ней бороться. Да, угу. Вот если мыслительная, как это вот понять, Екатерина? Что значит мыслительная лень и что с ней делать?
Мыслительная лень – это когда ребенок, например, не хочет думать. И вот здесь как раз-таки вредный совет, да, сделайте за него сами. Не хочет решать задачу, и тут же подбегает бабушка, дедушка, и начинают помогать. Или, например, не хочет читать, не хочет, например, выполнять какие-то другие задания. То есть подумайте за меня, решите за меня. Еще пример мыслительной лени, когда ребенок не знает, как ему добиться определенных целей, и тут же мама готова подсказать ему, или он начинает пытаться что-то сделать, но мама предлагает вариант намного лучше. Ребенок понимает, что по сравнению с мамой его вариант просто ерунда какая-то, и он готов отказаться от своих вариантов, потому что мама умнее, ему никогда не быть таким умным, как мама и папа. Ну, пусть вот они и решают. Я ничего решать не буду.
А я полежу на диване и поиграю в гаджеты.
То есть нежелание думать своей головой, нежелание брать ответственность на себя и, соответственно, в последующем действии.
Екатерина, вот эмоциональная лень.
Ой, эмоциональная лень, вы знаете, наверное, это самая неприятная лень для психолога, да?
А как она неприятная, она для ребенка?
Да, эмоциональная лень формируется стилем воспитания в семье. И если в семье не принято выражать чувства, выражать эмоции, если принято их подавлять, скрывать, то, соответственно, ребенок не умеет это делать. Он эмоционально ленив, он скуп. Он скуп на похвалу, ну, соответственно, потому что родители скупы на похвалу. Он скуп на комплименты, да, и... проводим параллели, он скуп на выражение позитивных чувств.
Сразу понятно, что ожидает в дальнейшем такого ребенка, да, в общем-то, довольно однообразная, утомительная и тоскливая жизнь.
Да, ну это
что бы этого не случилось.
Это те дети, про которых родители говорят, стакан воды не подаст потом. Ну, не подаст, конечно, потому что как бы вы ленились проводить время с ним, вероятно, сидели в планшете или в телефоне. Ну,
не уделяли ему душевного внимания,
да,
и тепла,
да,
не давали и, столько, сколько
да,
нужно.
Да, и он растет таким эмоционально скупым, потому что все эти крохи внимания, любви, которые он получил, он будет беречь, экономить.
Но что-то можно сделать с этим?
Конечно, можно с этим что-то
у
сделать.
У нас не очень много времени.
Вот здесь можно сделать,
совет,
да, вот здесь можно сделать следующее. Здесь, конечно же, нужно прежде всего самому избавиться от этого порока. Потому что, конечно же, лень в прямом смысле этого слова, да, нежелание что-то делать, нежелание трудиться, тунеядство, как раньше, да, называли в советские времена это явление, это порок, от которого следует избавляться прежде всего взрослым. И здесь самый лучший совет, самый хороший, качественный – это делать что-то с таким удовольствием, чтобы ребенку самому хотелось примкнуть к вам и самому хотелось вместе с вами заниматься этим интересным делом. Вообще ребенок так устроен, психика его так устроена, что он подражает родителям, хочет он того сам или нет. То есть он поневоле копирует действия родителей. Какой-то ребенок напрямую, да, он подходит и вместе с мамой хочет там вырезать пельмени.
То есть получается, что
пельмени.
У трудолюбивых родителей не может быть ленивого ребенка?
Может быть. В той ситуации, если трудолюбивый родитель пытается предвосхитить все желания ребенка, сделать за него, да, все самостоятельно.
Слишком трудолюбивый, что делает все даже
да.
за него, да.
И вот еще вид трудолюбивых родителей, у которых вырастет ленивый ребенок, это родители тревожные, которые вздрагивают, когда ребенок берет нож и пытается что-то сделать. Ой, положи осторожно, ой, не надо, да. И вот тогда у трудолюбивых родителей тоже будет лентяй, потому что они боятся за него, переживают очень сильно. И, конечно, тоже рецепт прост: избавляйтесь, дорогие родители, от собственных страхов, избавляйтесь от собственных тревоги, тревоги. Разбирайтесь с собой и снимайте с ребенка собственные негативные ожидания, и тогда он будет расти трудолюбивым, любознательным и будет радовать вас день ото дня все больше и больше.
То есть получается, что детская лень не появляется ниоткуда. Чаще всего ее формируют и взращивают, подпитывают именно родители и ближайшие родственники, да? Создавая такие тепличные условия, которые детям мешают совершать свои ошибки, исправлять их, проявлять инициативу, выбирать какие-то интересные занятия. Тем самым взрослые воспитывают вот как раз-таки этих лежебок и лентяев. То есть наша гиперопека помогает вырастить нам лентяев.
Гиперопека или, наоборот, недостаток опеки, холодное воспитание, когда нам не до ребенка, когда у нас много дел или много занятий, или мы устали, это тоже способ воспитать лентяя. Поэтому хороший контакт, любовь и забота друг о друге помогут сформировать ребенка таким, каким вы его хотите видеть.
Екатерина, наша передача подходит к концу, и мне остается только поблагодарить вас за участие в передаче и напомнить, что у нас в гостях была практикующий семейный психолог Екатерина Трофимова. Друзья, если вы что-то пропустили в нашем эфире, можете послушать передачу в любое удобное время на сайте Донтер в разделе «Радио России». А на сегодня это все. Мы, режиссер Людмила Чаус, автор и ведущая Наталья Милованова, прощаемся с вами. Всего вам доброго. Встретимся в следующую среду в 11 часов 20 минут на волне 89 FM в программе «Радио Донтер».
Материнский инстинкт.